17 эпизод. Эгрегоры. Шум водопада обладает магическим свойством уносить любого человека в какой-то далекий потусторонний мир, где сердце бьется ровно и свободно, а сознание очищается от всех ненужных мыслей и наполняется одним лишь светом. Близился полдень, и лучи солнца насквозь пронизывали каждую травинку, которой посчастливилось родиться здесь, в умиротворенном и живописном месте, расположенном далеко от города, с пропитанным пылью воздухом и навязчивым шумом магистралей. Здесь же, в окружении природы, дышалось очень легко. С уступа, образованного огромными каменными глыбами, которые давно покрылись густым слоем мха, с озорным журчанием стекала вода. Иногда в это журчание вливалось мелодичное щебетание птиц, и тогда музыка природы становилась совершенной. Недалеко от водопада на траве люди расстелили коврики. Каждый из ковриков чем-то отличался от других. Один был украшен кисточками бахромы и походил на чудесный ковер-самолет из восточной сказки. Другой напоминал собой большое кухонное полотенце с вышитыми на нем цветами. Третий не мог похвастаться ни вычурностью декора, ни палитрой ярких красок, но зато верно служил своему владельцу уже на протяжении многих лет. Женщина со светлыми волосами, невысокая и полноватая, всегда и везде носила его с собой, на занятия йогой, загородные пикники с семьей и, конечно, на встречи с хранителем знаний. Десятки других ковриков также уже успели превратиться в постоянных спутников своих хозяев, учеников, пребывающих в поисках истины. С каждой новой беседой, независимо от того, где она проходила, в стенах школы, на лесной поляне, вблизи озера, в храме с высоким куполом, они черпали все новое и новое и не уставали благодарить своего учителя за то, что он щедро делился с ними драгоценностями, которые охотно и всегда своевременно вынимал из своей сокровищницы знаний. Когда ученики уютно расположились на своих ковриках, перед каждым из них ясно обрисовалась величественная фигура хранителя. Одет он был очень просто, как и мудрецы, что ходили по земле несколько тысяч лет назад. Избирательность, в том числе и в одежде, предметах обстановки, была свойственна хранителю. Вместо погони за модой он все свободное время уделял изучению мира вокруг, природных закономерностей, устройства Вселенной и тайн человеческого бытия. Даже его простые, но изысканные одежды были олицетворением мудрости. Когда прозвучал голос учителя, он, как показалось всем причастным к будущей беседе, слился с размеренным шумом, исходящим от водопада. Создавалось впечатление, что этот голос, так же, как и поток воды, исходит из самых глубоких недр матери природы. «Дорогие ученики», — произнес хранитель, — «я бесконечно рад вновь видеть вас перед собой. Посмотрите друг на друга. Вы все такие разные, как внешне, так и внутренне. У вас в жизни разные увлечения, разные предпочтения в искусстве, литературе и музыке, но есть главное, то, что вас объединяет, это стремление разгадать тайны мироустройства. Вами движет жажда познания. Я вижу это каждый раз, когда направляю на вас взгляд. Ваши глаза сияют так же, как звездное небо. В ваших головах загораются сотни озарений, а биение ваших сердец созвучно грому гонга, в который ударяет тибетский монах». Произнеся эту вступительную речь, учитель воздел руки к небу и закрыл глаза, желая исполниться космической энергии, которая постоянно насыщала все его сознание. «Величайший!» — произнес один из учеников, мужчина средних лет с лысиной на затылке и ярко-голубыми, почти синими глазами. Его звали Александр. Он сидел на своем расшитом узорами коврике, сложив ноги по-турецки, и в соответствии со стереотипами об экзотической внешности восточных мужчин выглядел как один из правителей Османской империи. После ваших слов интерес у меня вызвал вот какой вопрос. Когда человек рождается, он еще не является полноценным членом общества. На момент своего появления в мире младенец — лишь биологическая его часть. Он пока не осознает своего истинного предназначения в жизни. А общество, которое его окружает, ограничивается его родителями, остальными членами семьи и парой ровесников, которые делят с ним песочницу во дворе. Однако со временем он начинает вливаться в общество, социализируется, и все еще являясь биологическим звеном мира, становится теперь полноправным звеном социума, личностью. У человека появляются увлечения, формируется мировоззрение, свои субъективные предпочтения в разных областях жизни. Однако, как вы и сами сейчас отметили, эти предпочтения и взгляды могут совпадать со взглядами других людей. И тогда формируется отдельная компания, группа, общество, объединение людей. Можно использовать и множество других синонимов для обозначения нескольких человек, управляемых одной общей идеей. Так вот, хотелось бы поподробнее узнать, что это за явление такое, социальное и все же выходящее за пределы социума. Может, какая-то высшая сила собирает людей воедино? Задав этот вопрос, Александр подался всем телом вперед с целью не упустить в речи мудреца ничего важного. А важным в его речи было абсолютно каждое слово. Уже спустя несколько секунд в чистом, наполненном свежестью воздухе вновь раздался любимый всеми голос учителя, проникающий в самые потайные уголки человеческого сознания и возвращающий к жизни все мыслительные процессы. Для того, что вы описали, некоего биополя, в пределах которого концентрируются схожие представления многих людей, будет уместнее использовать, возможно, ранее известное вам слово «эгрегор». Это слово необычно и с точки зрения своего звукового состава, и с точки зрения понятия, которое оно обозначает. Оно имеет древнегреческое происхождение и дословно переводится как «бодрствующий». Эгрегор — это не компания подростков, управляемых желанием учинить разбой в магазине, не группа студентов, отправляющихся на экспедицию в целях раздобыть материалы для своих исследовательских работ, и даже не объединение писателей, призванных провозгласить новые литературные тенденции. Эгрегор — нечто большее, выходящее за пределы человеческого восприятия. Однако постичь сущность этого понятия все же возможно. Проговорив в полголоса новое для него слово, как сделали и десятки других учеников, по слогам «эг-ре-гор», Александр вновь обратился к учителю. «Тогда мы, гуру, тоже находимся в эгрегоре». «Совершенно верно», — ответил учитель, и какая-то маленькая дивная птица стала вторить ему своим щебетанием. «Мы с вами тоже находимся в эгрегоре. Наш эгрегор — сахасрарный. Это не простое, на первый взгляд, прилагательное, отсылает нас к существительному сахасрара, которое обозначает основную и высшую чакру, управляющую способностью человека осознавать законы мироустройства. Слух учеников жадно и восторженно ловил речь учителя, к которой примешивался шум стекающей вниз воды. Именно здесь, на лоне природы, было приятнее всего искать ответы на вечные вопросы, затрагивающие умы людей всех возрастов и национальностей. «Учитель», — обратилась к мудрецу, молодая девушка в очках в тонкой оправе. Пряди волос, потревоженные легким ветром, упали ей на высокий лоб, словно занавески. «Не могли бы вы, пожалуйста, поподробнее рассказать про эгрегоры? Каким чакрам они соответствуют?» У этой девушки было необычное и очень красивое имя. Ее звали Милады. Она едва окончила колледж и пообещала себе, что отныне будет учиться всю жизнь. Ее юную душу неизменно влекло к искусству, тогда как ум пытливо пробивал себе новые дороги к еще не разгаданным тайнам Вселенной. Милады поправила очки на переносице. Через стекла ее глаза выглядели необыкновенно большими, как два до блеска начищенных светло-зеленых блюдца. Чуть заметно улыбнувшись, учитель посмотрел на Милады, так, как отец посмотрел бы на свою маленькую дочь, радуясь ее первым твердым шагам по земле. Он поднял указательный палец вверх, призывая этим жестом чуть приподняться со своих ковриков всех учеников и внимательно слушать его, отставив на второй план свои незатейливые будничные размышления. Ученики же, понимавшие его с полуслова, распрямили плечи и вытянули шеи. Их лица приняли самое серьезное, самое осознанное выражение, которое только могло на них появиться. «Чтобы ответить на ваш вопрос, — начал учитель, — я приведу в пример религиозные течения. Каждая из религий приспосабливалась к невежеству тех людей, среди которых она распространялась, к их обычаям и нравам. Индийские религии более осмысленные, поскольку они распространялись в развитой, философски настроенной индийской цивилизации. Христианство и мусульманство же, напротив, распространялись среди диких кочевников, поэтому они менее интеллектуальные и порождают такие ложные движения, как охота на ведьм, крестовые походы, джихад и так далее. Такие религии, как буддизм, индуизм и даосизм, находятся на аджне, шестой чакре, управляющей умственными способностями. Кришнаизм — на вишудхе, пятой чакре, ответственной за творческий аспект деятельности человека. Христианство и ислам — на анахате, четвертой чакре, в которой концентрируются такие человеческие чувства, как сострадание, милосердие, любовь. На третьей чакре, которая носит название Манипура и отвечает за социализацию человека, его способность к лидерству и управлению, располагается сфера бизнеса. Вторая чакра, Сватхистана, связана с эгрегором размножения, стремлением человека получить наслаждение, например, при просмотре фильма, прослушивании музыки и так далее. На самой первой чакре, Муладхари, находятся эгрегоры выживания, воплощением которых можно назвать профсоюзы, банды и рабочие артели. Даже сама природа оказалась смиренной перед ораторским мастерством учителя. Журчание воды стало звучать тише и мягче, а шелест колышущейся листвы и вовсе невозможно было различить. Милады снова поправила очки и посмотрела на свою ладонь, на которой она, как на листе бумаги, написала название всех семи чакр. Ее губы беззвучно шептали: Сахасрара, Аджна, Вишудха, Анахата, Манипура, Сватхистана, Муладхара. «Учитель!» — воскликнула она в восторге от нахлынувшего возвышенного состояния. «Какие загадочные и красивые названия, и какие неизведанные, должно быть, грани нашей жизни в них сокрыты!» Лицо девушки озарила улыбка, и, обрадованный этой восторженной благодарностью хранитель, вновь взглянул на нее, как отец на дочь, но только уже повзрослевшую и ставшую мудрой. Женщина со светлыми волосами, та самая, которая повсюду носила с собой однотонный белый коврик, все это время с огромной жаждой вкушала речи учителя, как будто это были не слова, а спелые плоды. Тема эгрегоров так горячо ее заинтересовала, что она тоже решила задать свой вопрос, третий на сегодняшний день. «О, всезнающий гуру!» — произнесла она звонким порхающим голосом. «Скажите, пожалуйста, как происходит формирование эгрегора? Что лежит в его основе?» Многие из учеников должно быть, задались этим вопросом с самого начала беседы, поскольку раскрыли записные книжки и приготовили ручки, чтобы успеть зафиксировать то, что скажет учитель. В основе эгрегора лежит идея, тесно связанная с определенной личностью, проводником этой идеи. В голосе хранителя прозвучали удивительные вибрации, заключающие в себе энергию дальних галактик. Например, в центре буддизма находится Будда, в центре христианства — Иисус Христос. Затем эта идея, будучи проведенной в массы людей, находит своих сторонников — христиан, буддистов, учеников, мастера, которые создают вокруг нее эмоциональное энергополе любви, преданности, самоотверженности. Это поле функционирует как касса взаимопомощи. Если кто-то нуждается в поддержке и молится об этом, включаясь в эгрегор, он чувствует в ответ от него поддержку в виде энергии, силы, знания и так далее. Удивительные иллюстрации появились тотчас на страницах блокнотов учеников. Девушка с каштановыми волосами и густой прямой челкой нарисовала в центре страницы большое солнце, а по краям от него маленькие круги, планеты и звезды. Именно такая картина возникла у нее в воображении, пока она слушала речь учителя. Парень с тонкими чертами лица и русыми волосами до плеч нарисовал цветущее раскидистое дерево. Ствол дерева — это человек, занимающий в эгрегоре главную позицию, человек-миссионер, человек-фундамент, а ветви — его последователи. В переплетении ветвей прятались и цветы, которые, как ясно представлял себе юноша, воплощают все самое светлое, доброе и чистое, что только может созидать человек, управляемый возвышенными помыслами и божественной силой. Схемы были самыми разными. Ученики, не отличающиеся выдающимися способностями в изобразительном искусстве, не уделяли большого внимания мелким деталям. Однако каждый из них — мог точно заявить, что он понял и усвоил слова своего просветителя. «Учитель!» — раздался вдруг очень тихий, неуверенный голос парня с курчавыми волосами и веснушками на лице. По-настоящему его звали Питер, но в окружении приятелей он с гордостью носил японское имя Акира, что означает «солнечный свет». Этот юноша и впрямь выглядел так, будто при рождении солнце коснулось его золотыми лучами. Учитель повернулся к юноше, и выражение его глаз стало таким спокойным и безмятежным, что голос Акиры сразу перестал дрожать. «А есть ли негативные эгрегоры? И как не попасть под их влияние? Как не стать их частью?» — уже более уверенно спросил он. «Конечно, есть», — кивнул головой хранитель. «Это эгрегоры низкого уровня. Надо помнить, что они опасны, поскольку направляют людей не к счастью и просветлению, любви и знанию, Богу, а напротив, к чему-то разрушительному, например, к войне, джихаду, охоте на ведьм, фашизму. Сюда можно отнести даже покупку ненужных вещей, создаваемую эгрегором моды и рекламы, который появился благодаря расцвету капитализма. Не лишним будет отнести сюда и вложение денег в разные МММ. Это эгрегор мошенников, бандитов, различных мафий. Поэтому нужно разбираться, к каким эгрегорам ты присоединяешься, и вставать под защиту и покровительство высших эгрегоров, которые спасают человека от ненужных эгрегоров-паразитов. Паразитические биополя заставляют тратить энергию на разрушение, преследование глупых социалистических целей и тому подобное. Сын светила, Акира, поднялся со своего коврика и опустил голову вниз. Увлекающийся культурой страны восходящего солнца, он выразил с помощью такого жеста бесконечную благодарность учителю. Между рядами образованными разноцветными ковриками, пролетела бабочка с пестрыми оранжевыми крыльями. Она покружила над головой одной пожилой женщины, почти коснулась взъерошенных волос Милады и, наконец, опустилась на записную книжку с тоненькой атласной закладкой. Книжка принадлежала женщине по имени Диана. Наружность Дианы была непримечательной. Средней длины волосы, затянутые в тугой хвост, длинное хлопковое платье коричневого цвета, туфли на плоской подошве. Но стоило лишь взглянуть на ее лицо, оно излучало свет, доброту и, самое главное, невероятный альтруизм. Такие люди обладают силой сохранять самообладание и не забывать о нуждах ближних даже в самые темные времена. Учитель. Хранитель в то же мгновение взглянул на Диану, уловив слухом ее высокий прозрачный голос. Должен ли человек всегда находиться в одном и том же эгрегоре, или ему можно выходить за его пределы? Спросив это, женщина аккуратно взяла в руки свою записную книжку, и мотылек, потревоженный этим движением, упорхнул прочь. Ручка Дианы приготовилась выводить на страницах новые для некоторых и уже известные многим другим истины. «Вы очень внимательно слушали меня. Это заметно». Глубокий и низкий голос учителя вступил в резкий контраст с тонким, почти девичьим голосом Дианы. Однако в обоих них слышались созвучные ноты проницательности. И поэтому вы пришли к собственному, но верному выводу. Каждый эгрегор действительно удерживает человека на своем уровне. Например, семейный не дает опуститься до эгрегора маргинального слоя населения, но при этом не позволяет подняться, скажем, в буддистский эгрегор, потому что в этом случае человек рискует обрести клеймо сектанта. Подобные увлечения могут подвергаться критике со стороны окружающих. Представители старшего поколения в семейном эгрегоре будут строить преграды к вхождению молодых в иной эгрегор, забирать у своих детей и внуков энергию, словно вампир. Ученики оживленно закивали головами, подтверждая предположение хранителя знаний. Эгрегор удерживает человека в рамках своей идеологии. К примеру, кастовый эгрегор накладывает определенные ограничения на социальную принадлежность человека. Если мы бедняки, то и ты не будешь богатым. Раз твои родители врачи, значит и тебе нужно быть врачом. Отец Будды не хотел, чтобы Будда обрел просветление и желал вернуть его в ранг царевича. Большинству девушек навязывают следующую установку. Раз твоя мать вышла замуж за первого встречного и не попыталась получше узнать своего суженого, так и ты должна поступать так же неразборчиво, как и она. Чтобы преодолеть это негативное влияние извне и в особенности внутри себя, нужны силы и включенность в высший эгрегор. Каждый человек с детства пребывает в низковибрационных эгрегорах, становится их покорным рабом, усваивая их пагубную и бесплодную идеологию, испытывая негативные эмоции и становясь невежественным. Если человек хочет достичь счастья, удачи, высшей реализации, ему необходимо подключиться к тому эгрегору, от которого он может все это получить, и, соответственно, отключиться от инвальтации и санс-связей с низковибрационными эгрегорами, санс-ударами разрушить вредоносные скрутки их идеологических фантомов в своей ауре. У каждого человека есть свой личный эгрегор, связанный с образом себя, поэтому нужно культивировать сильный и возвышенный образ вместо убогого старого. Тогда на смену простой закомплексованной девушке придет богиня, а бедняк превратится в богача. Диана на миг оторопела от внезапно распахнутой перед ней учителем перспективы осознанного выбора новой судьбы. «Пожалуй, нужно покидать низковибрационный эгрегор», — решительно сказала она сама себе, но оказалось, что вслух. «Да», — не испугалась девушка своего смелого заявления, «пора стремиться к чему-то светлому и плодотворному, чтобы пришить заплатки к черным дырам, которые злые духи вырезали в хрупкой материи наших жизней». Водопад продолжал шуметь, и казалось, что этот звук воспроизводит механизм, запущенный навеки. Само движение воды в бурном потоке напоминало собой круговорот жизни. Вода, стекающая вниз, будто снова поднималась на вершину и с громким журчанием устремлялась вниз. А потом все повторялось снова. Такая умиротворенная обстановка могла наслать чувство сонливости на любого человека. Но ученики не поддавались ее чарам. Они были бодры и полны энергии. В сознании всплывало все больше и больше вопросов. Их души были спокойны, но умы еще продолжали блуждать в темном тоннеле, ожидая, что кто-то мудрый и познавший мир ответит им долгожданным эхом надежды. «Учитель!» После нескольких минут тишины раздалось очередное обращение к великому хранителю. «Я читала где-то, что пока мы находимся в высшем эгрегоре школы, лишь тогда все работает. Если мы покидаем его, то все становится таким же, каким было раньше. Получается, что мы не работаем над собой по-настоящему. Наше эго не уходит и не меняется, болезни не излечиваются, жизненные ситуации остаются прежними. Только когда функционируют сила и энергия эгрегора, тогда все остальное в силе. А если выйдешь из эгрегора, то все вернется. Я думаю, что в нашей школе мы служим Богу. Но я знаю людей, которые вымолили себе здоровье, сами стали целителями и не зависят от эгрегоров. Они сами теперь проявляют волю Бога. Получается, наше пребывание в эгрегоре обусловлено страхом встречаться с жизненными трудностями, а не любовью к Богу. Это ведь тоже как-то неправильно». Женщина по имени Мария, на которую устремились десятки пар глаз, говорила спокойно и на протяжении всей своей речи делала мягкие движения руками. Ей было легче выражать свои мысли именно таким способом. На ней был длинный светлый сарафан с плетеным поясом, и длинные волнистые волосы пшеничного оттенка гармонировали с цветовой гаммой ее одежды. Она сидела, поджав колени под себя и пряча их в складках струящейся белой ткани. Серо-голубые глаза Марии покорно смотрели на учителя и очень походили на два озера, в которых вода едва пробилась из-под зимнего льда. Хранитель развел руки в стороны, как птица свои крылья. Со стороны можно было подумать, что он готов взлететь, и наверняка смог бы, но он никогда не тратил драгоценную энергию на фокусы. Через все осознанно выверенные жесты он транслировал энергию своим ученикам, чтобы они могли воспарить в своих духовных частях. Во-первых, человек не понимает, что он все время находится в каком-то эгрегоре. Например, существует эгрегор самого себя, когда человек создает представление о самом себе, так называемый эгрегор эгоизма. Представления о себе подкрепляются его эмоциями и энергией, так и формируется личный эгрегор. У одного личный эгрегор слабый, состоит из слабых установок. «Я бедняк, простой человек, и ничего выходящего за границы этого положения мне не нужно». Когда появляются такие установки, формируется слабый, личный эгрегор. И напротив, существуют сильные установки. «Мы потомки Чингисхана. Мы всегда отличались силой духа, одерживали победы и делали то, что было нам угодно». Такие сильные эгрегоры могут быть основаны на установках, которые внушаются ребенку еще в детстве, либо появляются у него по мере взросления. Он сам решает направить свою жизнь в более сильное русло. Человек не может избежать пребывания в эгрегоре, как бы он ни старался. Такого не бывает. Чтобы произошел выход из определенного эгрегора, нужно обрести просветление, как, например, Будда. Когда его сознание наполнится светом, лишь тогда он поднимется над ментальными установками. Поднявшись, он смотрит на них как бы со стороны. Они на него не действуют. Просвещенный рассуждает так: «Это просто поток мыслей, которые не имеют ко мне отношения. Они не имеют значения. Значение имеет лишь то, что я есть сознание, частичка Бога. Это едва ли не самый высокий уровень духовного и умственного развития. Обычный же человек обычно всегда находится в каких-то эгрегорах. Когда глубокий и насыщенный возвышенными вибрациями голос хранителя на мгновение перестал звучать, Мария, которая, казалось, впала в состояние транса, следуя за его рассуждениями, улыбнулась, и возле внешних уголков ее глаз обрисовалось несколько мелких мимических морщин. Но даже эта искренняя улыбка не смогла так полноценно выразить благодарность учителю, как это сделали глаза озер, чистые и прозрачные. Настала очередь задавать следующий вопрос, и пожилой мужчина с редкими седыми волосами и красивым звучным именем Альберт обратился к хранителю. «Учитель, благодарю вас за ваш аскетизм. Прошло уже больше часа, а вы еще не присели и даже не изъявили желания сделать это. Вашей стойкости можно только позавидовать. А сколько знаний мы почерпнули благодаря вам в этом тихом уголке, обласканном природой. Я тоже хотел бы спросить у вас кое-что». Голос мужчины стал сиплым и постепенно угас, как шум отдаляющегося в синее небо самолета. Он прислонил ладонь к губам и, откашлявшись, почувствовал, как голосовые связки обрели былую силу. «Какие еще эгрегоры существуют помимо личного? Ведь их, как понимаю, отнюдь немало, так ведь?» — спросил он. Учитель слегка засучил рукава своего хитона, солнце стало нещадно палить, проникая через материю, и кивнул головой, как бы подтверждая, что эгрегоров действительно множество. «Есть семейный эгрегор, наполненный установками, бытующими в семье. Каждый член семьи каждый раз напоминает себе о роли, которую он выполняет в ячейке общества. Я мать, я отец, я дочь, я сын». Человека загоняют в рамки этой роли. Например, где-то на Востоке считается, что тот, кто старший, тот и главный. Дедушка, страдающий старческим маразмом, старше всех, значит, все должны слушать именно его. Или, допустим, старший брат, который страдает психическим заболеванием, но при этом младшие братья и сестры должны брать пример именно с него. Разве это нормально? Нет. Однако подобные установки существуют у представителей разных культур. Семейные эгрегоры, конечно, устроены по-разному. Они могут быть и сильными, и слабыми, но всегда хранят в себе черты соответствующих картин мироустройства. Многие из учеников вновь окунулись в свое детство, чтобы найти подтверждение словам учителя. Нет, они ничуть в них не сомневались, но все-таки хотелось совершить это недолгое путешествие в прошлое. «Твоя бабушка была учителем. Я тоже пошла по ее стопам. И ты, моя дорогая, тоже будешь работать в школе. Не прерывай эту традицию». Именно эти фразы пронеслись в голове у девушки, которую звали Нелли. Она сидела дальше всех от хранителя, но он говорил так громко и проникновенно, что ей было слышно абсолютно все. «Ясно.
В эгрегоре нашей семьи царят слабые установки, и мы не умеем друг друга понимать», — было ее следующей мыслью. «На работе, в коллективе, свой эгрегор», — продолжил учитель свою пылкую, пронизанную истинной речь. «Кто-то начальник, кто-то подчиненный, появляются свои установки. Человека снова загоняют в строго очерченные границы своей роли. И так абсолютно везде, в любой среде, в какую бы он ни попадал, в каком коллективе бы он ни находился. Если это достаточно сплоченный коллектив с определенными правилами, то новый сотрудник попадает в этот эгрегор». «Спасибо вам, учитель». Теперь голос седовласого мужчины, Альберта Станиславовича, звучал энергично и радостно. В нем не было ни единого намека на усталость, ибо понимание того, что происходит в его жизни, давало огромное количество энергии и вдохновения для преображения. Тем временем девушка с широко посаженными карими глазами и ярким румянцем на щеках, голову которой покрывал шелковый сиреневый платок, что делало ее внешность необычной в самом положительном смысле этого слова, подумала: «Как должно быть тяжело всю жизнь находиться в этих эгрегорах, словно в клетках. Не являться их частью было бы просто замечательно». Так подумала она про себя, а вслух произнесла следующее. «Учитель, вы упомянули о том, что лишь тот, кто достиг высокого уровня развития души и разума, может покинуть слабые эгрегоры и перестать им подчиняться. Но как это происходит? Как все-таки выйти из этих отнимающих нашу энергию биополей? Это постепенный процесс?» Хранитель посмотрел на девушку. У нее было мелодичное восточное имя — Лейла, и осознанно придал своему голосу особую уверенность. Уверенность мудреца, который осознанно шел по дороге жизни, а не глупца, считающего себя выше и умнее остальных. «Все верно. Если сознание человека еще не наполнилось светом, он находится в эгрегорах. Но в каких? Тут-то и появляется выбор, когда человек все же достигает хотя бы малейшего осмысления ситуации. А зачем мне быть в семейном эгрегоре со слабыми установками?» Задается он таким вопросом. «Здесь мне отводят слабую подневольную роль. Зачем мне нужен этот семейный эгрегор? Я не хочу в нем находиться». Поняв это, человек решает каким-то образом выбираться из семейного эгрегора. Эгрегоры на работе ему также не нравятся, и он, осознав отношение к себе коллег и начальника, решает покинуть и их, не следовать слабым установкам. Существует также государственный эгрегор. Его установки транслируются, например, по телевизору и с помощью других средств массовой информации. Эти установки превращают людей в марионеток без собственного мнения. Когда человеку надоедает, что им управляют через невидимые ниточки, он принимает решение выйти за пределы государственного эгрегора. Иногда люди покидают и христианский эгрегор, ограниченный установками священнослужителей. Нельзя делать аборты, носить короткие юбки. Человек не соглашается с этими доведенными до абсурда установками и не желает продолжать жить в пределах эгрегора, который навязывает их и тормозит развитие личности. Наконец, человек приходит к выводу о том, что есть высший эгрегор. Эгрегор духовного развития. Он ведет к совершенствованию. Именно попав в него, можно обрести понимание истины, сформировать у себя представление о других эгрегорах, чему мы сегодня и посвящаем все свое время. Человек понимает, что духовный эгрегор ему подходит. Он включается в него и отключается от низковибрационных эгрегоров. Тогда ему становится хорошо. духовный эгрегор, напротив, высоковибрационный, поэтому он может дать людям поддержку, направить их на верный путь, подарить им осознанность. Лейла поняла, что она, как и почти 50 человек, окружающих ее в этот ясный день вблизи шумного водопада, сделали правильный выбор. На первом месте среди всех существующих на свете эгрегоров для нее оказался именно духовный. Девушка уже давно начала работу над собой, развивала в себе лучшие человеческие качества и одерживала победу над пороками в той же мере, свойственными человеку. Однако она понимала, что впереди еще длинная дорога, может быть, тернистая и каменистая, но какая награда дается легко и сразу? Лейла смиренно поклонилась хранителю. «Учитель, можно и я тоже задам вам свой вопрос? Даже не вопрос, а скорее просьбу», — прозвучал высокий, как у совсем юной девочки, голос взрослой женщины. Она пришла сюда в бейсболке, чтобы защитить себя от солнца, но теперь сняла ее, потому что на ее волосах, подобно маленьким росинкам, проступили капельки пота. «Не можно, а нужно!» — бодро произнес хранитель, и его лицо обрело самое добродушное выражение. «Не могли бы вы чуть подробнее рассказать об эгрегорах, связанных с религией? Есть люди, которые утверждают, что они общаются с Богом напрямую. Возможно ли это? И в каких эгрегорах они тогда находятся?» Очень интересный вопрос и, как никогда, актуальная просьба. Все с той же бодростью в голосе произнес учитель. «Не бойтесь озвучивать свои мысли и догадки. Промолчав, вы рискуете остаться несведущим. Но доверяйте мне, ведь я всегда готов помочь вам выбраться из этого состояния». После этого краткого вступления к длительной речи хранитель продолжил. «Только некоторые люди способны общаться с Богом напрямую. Большинство же людей могут искать путь к Богу именно через эгрегор. Например, как это происходит, если это делать через христианство». Он сделал особое ударение на это неоднократно прозвучавшее в ходе беседы слово. Ему рассказывают о том, что есть Иегова, и он живет на небе, что есть 10 заповедей и так далее. В общем, делают причастным к христианству. Через этот эгрегор он начинает воспринимать Бога специфическим образом. Другому человеку рассказывают о том, что есть Аллах и есть пророк Мухаммед. Тогда он ищет путь к Богу через образы, которые взрастили в его сознании мусульмане. Еще одному человеку поведали о Будде, и он, само собой, будет познавать Бога через призму буддизма. Однако связать человека именно с Богом может только эгрегор, во главе которого находится живой пророк, который сам связан с Высшим. Все другие эгрегоры замкнуты сами на себе и могут дать человеку только то, чем сами являются, не больше. Ученики глубоко задумались о великом понимании сути всех религиозных конфессий, которые так просто и доступно передавал им хранитель знаний. Выразить свое осознание осмелилась Майя, миловидная хрупкая брюнетка, в голосе которой, однако, читалась зрелость духовного практика, а не теоретика. «То есть человеку рассказывают о Боге». Произнося это, Майя поднесла ладони к губам, изображая ими рупор. «Он ведь не родился сознанием о Боге. Возможность общаться с Богом не была дана ему с рождения. Такого не случается. Только через других людей он знакомится с высшей сущностью. Когда посторонний или знакомый ему человек рассказывает ему о Боге, этим самым он включает его, несведущего прежде, в определенный эгрегор. Он рисует ему не абстрактный образ Бога, а конкретный, христианского Бога, мусульманского, индуистского. «Это действительно именно так и происходит», — подтвердил хранитель знаний. «Рождаясь, мы понятия не имеем, что есть Бог, какой Он, где Он находится и почему Ему подвластен весь мир. Нам говорят об этом в семье, в обществе. Мы становимся носителями тех религиозных взглядов, к которым нас приучили». «Спасибо, учитель. Я, как и многие, наверное, не могу с вами не согласиться. Однако вы упомянули о том, что все-таки есть на свете люди, которые могут общаться с Богом напрямую. Что это за люди? И почему у них есть такая способность?» Вновь вступила она в беседу. «Напрямую вести диалог с Богом может только поистине великий человек», — хранитель таинственно окинул взглядом присутствующих. «Но в основном все мы сначала выходим на эгрегор. Придя на землю, мы не знаем о Боге ничего. А тут нам объясняют, что надо быть примерным христианином. Внушают еще что-то, и мы выходим на Бога через этот эгрегор. Напрямую прийти к Всевышнему, конечно, возможно. Но для этого нужно достичь очень высокого уровня, когда человек будет вне христианства, вне мусульманства, в общем, не будет приверженцем какой-либо религии. Этот человек эмоционально настраивается на беседу с Богом непосредственно, понимает его без эгрегоров и религий. Это должен быть какой-то святой, просветленный. Он осознает, что все религии едины, ведь каждая из них ведет к Богу. Женщина снова окунулась в свои мысленные рассуждения. А ведь все религии и правда ведут к Богу, но делают это разными путями, протаренными своими приверженцами. Она скрестила руки на груди, поблагодарила учителя поклоном головы и снова надела бейсболку. Погруженная во все то, что говорил учитель, она и не заметила, как волосы высохли, но при этом не почувствовала и того, как один из солнечных лучей нагрел ее затылок. «Хранитель, наша беседа порождает все больше и больше новых вопросов», — заметил парень в футболке и спортивных брюках. Его звали Артур. «Вот и у меня, наконец, созрел очередной вопрос. Однажды я узнал об одном целителе, который также убеждал всех окружающих в том, что исцелять людей — это его природный дар. Возможно ли это? Или опять же, человек обретает такую способность, становясь частью эгрегора?» «Ну, конечно же, вы уже и сами все прекрасно понимаете». Учитель энергично кивнул головой, и в его голосе прозвучала очень радостная, воодушевленная нота. «Человек все равно находится в каких-то эгрегорах. Мы просто предоставляем ему выбор. Посмотри, вот какие эгрегоры есть. В каком ты хочешь находиться?» И если человек достиг уже начальной стадии понимания своей жизни, он начинает выбирать те эгрегоры, которые будут ему помогать. Да, вот стал человек целителем, как вы сказали. Конечно, врожденные способности к этому бывают, я не стану отрицать. Но если у человека они отсутствуют, он действует через эгрегор. Молится Богу, призывает духов, обращается к каким-то силам. Именно через эгрегоры он выходит на силы, которые ему помогают в целительстве. Сам по себе он целителем не становится. «Значит, избежать пребывания в эгрегорах невозможно?» — задумчиво произнес Артур. «Вы совершенно правы», — продолжил учитель, радуясь смекалистости парня. «Но умный человек может сам выбирать эгрегоры. Мы все должны научиться выбирать именно те эгрегоры, которые помогут нам в развитии. Поэтому сперва нужно разобраться, что такое эгрегоры. Люди же, утверждающие, что они напрямую общаются с Богом, что они с рождения обладают способностями целителя, невежественные люди. Они могут заявлять: «Зачем мне высокий духовный эгрегор? Я ведь уже и сам семи пядей во лбу». Однако на самом деле они просто-напросто застряли в эгрегоре эгоизма и в других подобных ему. Несмотря на то, что при первом взгляде на Артура можно было подумать, что он парень-сорванец, ветреный, лишь ищущий возможности кому-то насолить, в его голове на самом деле происходили серьезные мыслительные операции. Его собственные выводы были схожи с той информацией, которую давал учитель. И это не то, что льстило ему, а очень подстегивало его двигаться дальше, познавать, развиваться, поглощать свет и делиться им с другими. Рядом с Артуром, на совсем маленьком желтом коврике, чуть-чуть помятым и местами выгоревшим, сидела, вытянув ноги перед собой, девушка лет 27. Ее звали Луиза, и это имя очень шло к ее внешности. Бледное лицо обрамляли каштановые с красным оттенком волосы, а зеленые глаза, выглядывающие из-под длинных ресниц, сверкали, как два изумруда. «Учитель», — обратилась она к хранителю, — обретя смелость после того, как сидящий рядом с ней Артур так живо и энергично втянулся в беседу. «Я знала одну женщину, которая исцеляла людей руками и умерла. Непонятно, к какому эгрегору она была подключена. Получается, что с помощью рук она перетягивала на себя болезни. Правильно ли я понимаю, что она не подключилась ни к какому эгрегору, а все брала на себя?» «Да». «Конечно», — ответил учитель, — «у нее не было помощи от высших сил, от эгрегора, поэтому она все брала на себя». Он произнес последние слова с острым сочувствием. Его ровный и спокойный голос впервые дрогнул, но это не показалось ученикам признаком слабости, скорее искреннего сострадания к человеку. «Поэтому мы должны включиться в правильный эгрегор», — продолжил хранитель, интонационно подчеркнув слово «правильный», «чтобы он нам подсказывал, куда идти дальше, и помогал по мере преодоления нами жизненного пути». Видимо, у человека не было знания, он чувствовал что-то от природы. После обряда исцеления нужно сделать заземление, очиститься водой или огнем, в общем, избавить себя от негативной энергии. Можно попросить ангелов, чтобы они помогли очиститься. Человек этого не знал, потому что не находился в эгрегоре целителей. Если бы он находился в этом эгрегоре или любом другом, обязательно высоковибрационном, то обладал бы знаниями, понимал, как лечить людей и при этом очищать себя от негативной энергии. Вероятнее всего, эта женщина сама по себе что-то почувствовала, но, к сожалению, не знала множества других важных вещей, и поэтому умерла. Поэтому нужно стремиться к обретению знаний. Они ведь находятся в высоковибрационных эгрегорах. К ним и нужно подключаться. Тогда любое новое действие — будет успешным. Получив ответ на свой вопрос, Луиза поняла, что человек всегда должен заручиться поддержкой высших сил. «Определенные способности, конечно, есть у всех», — подумала она про себя, рассматривая величественную фигуру учителя, которая виделась одновременно величественной и весомой в материальном мире и одновременно нематериальной, растворяясь в пенистой воде звенящего потока водопада. Но без знаний эти способности — луч света, блуждающий по пещере в поисках выхода. А потом она вдруг вспомнила эту женщину-целительницу. Ее пациенты уходили после сеанса загадочной терапии бодрыми и румяными, а она тем временем чахла и увидала. «Великий! Смотрите, как стебельки травы склонились возле вас к земле. Тоже чувствуют какую-то возвышенную, мощную энергию», — с восхищением в голосе произнес Фархад. Молодой мужчина с темными, почти черными глазами и густой бородой. У меня есть вопрос, касающийся личного эгрегора. Вы сказали, если я правильно помню, что он основан на эгоизме человека. Что нужно делать в этом случае? Менять установки внутри себя или наоборот, делать их более сильными, мысленно произнося «я сильный», «я развиваюсь», а может, забывать про себя и твердить, что ты служишь высшему эгрегору, и тогда высшие эгрегоры будут влиять на эгрегор эгоизма? Это довольно интересный вопрос. Учитель обнял ученика своим вниманием. Если человек находится в высоковибрационном эгрегоре, тогда он и сам начинает видеть себя по-другому. Если же он полагается только на собственные силы, то у него и установки своеобразные. Эгоистичный образ жизни ему могли внушить в детстве. Но за счет собственных усилий он может прийти к желанию присоединиться к высшему эгрегору. В высоковибрационном эгрегоре человеку говорят: «Ты есть чистый дух, искра Бога. Зачем тебе руководствоваться слабыми установками? Они ведь мешают тебе, сбивают тебя с пути. Избавляйся от них, очищай себя. Если что-то делаешь, давай себе положительные установки. Настраивайся на них правильно». Фархад и остальные присутствующие, благодаря хранителю знаний, прекрасно понимали, что эгоизм привит воспитанием всем людям без исключения, но он не должен быть ведущим принципом человеческого существования. Нужно все время включать свой мозг, думать, как лучше, куда лучше и, наконец, зачем лучше. Я мыслю, следовательно, я существую. Интерпретировала по-своему мысль хранителя девушка Ирен. Слова великого Декарта, брошенные в вечность, пришли ей на ум. «Учитель, мне кажется, что болезни возвращаются к людям, потому что человек вновь приходит к прежнему образу жизни, включается в прежний, низкий эгрегор. Права ли я?» Она подняла глаза на хранителя, и он тотчас понял, что сомнения девушки ничуть не наигранные. Ирен была настойчива в поисках истины, но всегда сомневалась в собственных выводах. Естественно, шум водопада продолжал покоряться голосу хранителя, звуча значительно тише, чем в тот момент, когда ученики только начинали располагаться на лоне природы. «Как вы думаете, уважаемые ученики, от чего зависит здоровье человека?» «От его эмоций, учитель», — произнесла Милада, волосы которой, наконец, стали более послушными и обнажили лоб. «Верно!» — гуру поднял указательный палец вверх. «Наверное, и от его действий тоже», — произнес Артур. «Безусловно! Это всеми любимый закон бумеранга», — отозвался хранитель. «Наша беседа вывела меня на мысль, что здоровье человека зависит и от его мышления», — предположила Ирен и снова засомневалась в сказанном ею. Однако учитель тотчас развеял все ее сомнения. «Прекрасно. От мышления это само собой. Также, если человек молился, совершал духовные практики, то он и был здоровым. Если же выключился из эгрегора и перестал молиться, погрузился в негативные эмоции, стал культивировать вредные привычки, совершать злые поступки, вот у него и появились новые болезни и возвратились старые. Поэтому нужно не просто включаться в эгрегор на какой-то промежуток времени, а более интенсивно и долгосрочно усиливать свое стремление погрузиться в него. Тогда и знание будет становиться все больше и больше, и помощь станет ощутимее. Знание должно стать практикой, образом жизни, сознательным выбором самого человека. Тогда человек сможет справиться со сложными ситуациями, к числу которых как раз и относятся недуги. Если он слабо, только под влиянием внешней среды совершает духовные практики, а потом и вовсе оставляет их, какой помощи можно ему ожидать? Вы согласны со мной? Учитель взглянул на Ирен. «Конечно, я тоже так думаю», — сразу же отреагировала она, и ей показалось, что солнечные лучи насквозь пронизывают весь стан мудреца. Большие белые облака степенно проплывали над землей, им некуда было спешить, как и травам, и листьям на ветвях деревьев, и мелким камням, встревоженным бурным потоком воды. Все они могли бесконечно вслушиваться в речь учителя и, будучи воплощением задумки самого Творца, безмолвно вторить его словам. «Великий хранитель знаний», — заговорил невысокий пожилой мужчина с жилистыми кистями рук, на которых от тяжелого многолетнего труда проступили вены. «Будьте милосердны, просветите и меня. Правильно ли я понимаю? Каждый эгрегор — это сущность, у которой есть свои цели, которых она добивается. Одна из целей — привлечь как можно больше людей. Если человек включается в эти эгрегоры, получает ли он больше энергии? Или это божественная игра? Но ведь и у божественной игры тоже есть своя цель. Сценарий известен лишь Богу, верно?» В конце вопроса голос мужчины стал походить на шепот, но слова, произнесенные им, все равно не ускользнули от слуха учителя. «Миром правят идеи», — так начал свой ответ хранитель. «В основе любого эгрегора лежит какая-то идея. Вокруг идеи сгущаются эмоции, энергия, так и формируется эгрегорное поле. Какими могут быть идеи? Идея служить Родине дает человеку некоторую силу, но приводит к печальным последствиям. Он пошел на войну и в итоге вернулся калекой. Это все, что дал ему патриотический эгрегор. Сначала он испытывал большое воодушевление, следовал патриотическим установкам, но вот к чему все это привело. Потерянные руки и ноги ему заменили медалями и орденами. Впору собой гордиться. Поэтому идеи, вокруг которых формируется эгрегор, могут быть разными. Мы должны анализировать, что это за идея и куда она нас поведет, каков будет финал. Если мы понимаем, что, следуя за ней, попадем в плохое место, то для чего тогда нам за ней следовать? Сказав это, хранитель перевел взгляд на дерево, тень которого укрывала собой ученика, который задал ему вопрос. Крона дерева выглядела могучей и пышной, хотя и держалась на тонком стволе, устремлявшемся высоко в небо. Вся его макушка была пронизана солнечным светом. Оставаясь в состоянии созерцания этого зрелища, хранитель знаний расширил свое внимание на хрипловатый баритон. Говорил юноша с почти ангельской внешностью, светлыми кудрявыми волосами и такими же ресницами, из-под которых выглядывали прозрачные серо-голубые глаза. Его звали Борис, и он совсем недавно поступил в университет. «Учитель, научите. У человека есть идея о том, что он должен прийти позаниматься один раз на семинаре, и все болезни должны исчезнуть. А он дальше может идти своим прежним путем, расслабиться. Хотя ему и говорят, что это эгрегор бесконечного совершенствования, но человек думает про себя. Неужели нужно развиваться до конца своих дней? А когда же я своими мирскими делами буду заниматься?» Вот так приходит, получает знания, старается на практиках, пока в общем поле семинара, а потом уезжает домой и все, живет по-старому. «Да, в основе всего лежит лень, глупость», — согласился хранитель. «Возможно, человека перетягивают другие эгрегоры, например, семейный. Окружающие замечают, что человек начал развиваться духовно, и начинают говорить ему: «Ты это чего? Не майся глупостью. Куда ты ходишь? Это все ерунда. Смотри, у тебя еще дети не накормлены». Таким образом, семейный эгрегор вновь пытается установить над ним власть, высосать из него всю энергию. Если человек куда-то пропал, значит, это, возможно, влияние семейного эгрегора, который настраивает его против высокого духовного эгрегора. Как это? Нужно будет постоянно развиваться. Человек считает, что он совершил несколько духовных практик, и у него мгновенно решатся все проблемы, а потом он опять станет частью низших эгрегоров, будет кормить своей энергией вампиров, позволять злым духам брать над собой верх. Увы, понимания того, что жизнь должна измениться полностью, у человека нет. Только тогда, когда это произойдет, он станет счастливым, а с нынешним образом мыслей год от года может становиться лишь хуже. Абсолютное преображение — вот что необходимо. В голубых глазах Бориса с оттенками зимнего неба блеснула серебристая искра. Абсолютное преображение. Возможно ли оно? Разумеется, да, раз учитель в этом так уверен. На поляне появилась бабочка. Она то взлетала наверх, то пряталась в зарослях травы. Некоторые ученики ловили себя на том, что их внимание невольно переключается то на знание, то на бабочку. Но при взгляде на хранителя они могли уловить, как правильно воспринимать реальность, широко, включая в сферу своего внимания и всех учеников, и бабочку, и весь лес, и все мироздание. Это был бесценный опыт всеми органами чувств, всем существом считывать и копировать состояние великой души, величайшего сознания, облаченного в такую же, как у всех, подверженную влиянию физических законов, человеческую форму. «Учитель, правильно ли я понимаю, если хотя бы раз в жизни была связь с нашим эгрегором, она все равно остается? От чего это зависит?» В беседу снова включился Александр, мужчина, вопрос которого ознаменовал ее начало. Связь есть только в тот момент, когда человек служит эгрегору, объяснил хранитель, четко проговаривая каждое слово. Он включен в определенную идею, которую начинает воплощать. В этот момент он становится включенным в эгрегор. Потом он вспоминает о своих детях и начинает служить семейному эгрегору. Затем его вдруг осенило, весь наш род состоял из небогатых простых людей. В силу вступает эгоистический эгрегор. Все это значительно ухудшает его психологическое состояние. Он впадает в уныние, в пессимизм, погружается в слабые состояния, к которым уже привык с детства. Человек переключается каждую минуту с одной мысли на другую, с одного действия на другое и, соответственно, переходит из одного эгрегора в другой. Получается, что у человека несколько ипостасей, так? И каждая затягивает его в определенный эгрегор, задумчиво произнес Александр. Конечно. Условно, каждая часть человека связана с определенным эгрегором, подтвердил хранитель, прислонив указательные пальцы обеих рук к своим вискам. Каждый раз, когда в нем просыпается какое-то «я», меняются и эгрегоры, в которые он включен. Поэтому нужно сознательно подходить к своей жизни, задать самому себе вопрос: — «Зачем мне это надо? Есть ведь нормальные эгрегоры. Почему я не могу постоянно находиться в них? Низшие эгрегоры опустошают меня, лишают меня разума, превращают меня в слепого патриота. Зачем мне это все нужно?» Именно задавшись такими вопросами, человек решает целенаправленно следить за собой, не позволять себе стать частью уничтожающих его эгрегоров. Если внутри него начинается борьба, то он способен надолго включиться в сильный эгрегор, от которого исходит только благо. Обратиться к учителю решила и Исида, девушка, которую назвали в честь древнеегипетской богини материнства. Она увлекалась спиритизмом, и потому вопрос ее звучал так. «Хранитель, получается, наш эгрегор помогает душам женщин, которые в прошлой жизни с ним соприкасались? Наставники и организаторы ищут эти души, а те, кто не соприкоснулся с нашим эгрегором, не попал в школу, они не понимают, зачем все это нужно, да?» «Если душа не очень высокого уровня, то она не может включиться в высокий эгрегор, в идеи, которые он несет», — послышался мудрый голос учителя. «Тогда сознание женщины, например, заполнено лишь такими примитивными мыслями, как «где найти мужчину?», «когда уже появятся дети?», «нужно рожать?». Душа не развита, она находится в низких вибрациях. Если душа развита, то, попадая в эгрегор, она чувствует: «вот где здорово, здесь есть знания, которые я могу получить». Развитая душа, глубоко мыслящий человек понимает это и включается в высоковибрационные эгрегоры. Слова учителя направили мысль Исиды в новое русло. Получается, когда человек выходит из эгрегора, но через какое-то время он вдруг вспоминает про школу и занятия, что происходит в этот момент? Эгрегор по старой памяти помогает ему или снова образуется связь? Учитель немного наклонил голову набок, а потом плавно выпрямился и начал устремлять свой проницательный взгляд по очереди на каждого из присутствующих. Если он просто вспомнил, то этого мало. Он должен начать служить идеям, произнес хранитель, уделяя особое внимание последнему словосочетанию, так как именно в нем заключался практически весь смысл того, что он говорил прежде и что собирался сказать теперь. Включиться в эгрегор ему позволяет лишь установление связи с идеями. Тогда к нему приходят помощь, знания, понимание, открываются какие-то силы. Это эмоционально сильное включение. Когда же он просто вспомнил о школе, это еще слабое включение, элементарный уровень воспоминаний, которые не способны ему никак помочь. Он должен буквально жить этой идеей, активизировать все свои эмоции. Тогда эгрегор и поможет. Над десятками людей, стремящихся познать тайны бытия, пролетела белая с широким размахом крыльев птицы. Их коврики казались ей цветными пятнами, рассыпанными на поляне, а сами люди — крошечными, как игрушки. Юная девушка Лина, которая терпеливо вслушивалась в каждое слово учителя, храня молчание, обратила внимание на эту птицу и подумала, что вот так должно быть, пролетает над всеми эгрегорами человек, который познал все на свете и потому стал свободным от каких-либо установок. Когда крылья птицы растворились в пелене облаков, Лина, наконец, заговорила. «Учитель, выходит, что в нашем эгрегоре преобладают идеи развития, о которых вы говорите, и все должно быть быстро, легко и просто. А если появляются слабые установки, то происходит отключение от эгрегора. Получается, чтобы включиться в эгрегор, нужно впитывать в себя каждое произнесенное вами слово, стараться так действовать? Конечно, есть эгрегор, который нам помогает», — раздался размеренный голос учителя. «А есть те идеи, на которых мы были воспитаны. Их нам привили либо в школе, либо в других низковибрационных эгрегорах. Низковибрационный эгрегор отличается тем, что на его уровне нет никакого понимания. Там есть лишь слепое подражание чему-то извне. Абсурдные идеи распространяются в обществе так же быстро и беспрепятственно, как вирусы. Если они управляют человеком, то ему становится сложно жить. В нашем духовном эгрегоре есть знание. Мы можем объяснить любому непросвещенному, как сделать свою жизнь лучше. Обретение понимания — вот отличительная черта высоковибрационных эгрегоров. Пока человек не попал в них, он блуждает в темноте. Едва услышав несколько умных слов, считает себя гением, осуждает направление и деятельность школы. А ведь ему еще учиться и учиться. Девушка Лина ответила учителю бессловесной благодарностью. Все читалось в ее лице. Возвышенные эмоции играли на нем, как солнечные блики на поверхности водоема. Женщина, для которой стены школы, осязаемые, когда они собирались под куполом храма, и невидимые, но такие же надежные, когда она и ее сподвижники встречались, как, например, в этот день на открытом воздухе, стали родными, тоже решила обратиться к учителю. «Среди наших учениц», — начала она громким и ровным голосом, каким обычно обладают дикторы, — «есть люди-активисты, которые идут за идеей, помогают в продвижении школы. Однако организаторы говорят, что большинство в группе, примерно 70% ее участников, по сути не понимает глубокий смысл миссии. Они участвуют в духовных практиках, все пропускают через себя, но когда дело касается высшего понимания, постижения мудрости даршанов, то их сразу одолевает сон, даже в положении стоя. Получается, что они не воспринимают информацию? Может, вопросы, которые не совпадают с их мышлением, автоматически игнорируются умом? То есть какое-то время они сохраняют интерес к развитию, пока выбираются из своих жизненных обстоятельств, куда затянуло их общество, воспользовавшись их полным невежеством, а потом, когда выпутывается и уже могли бы начать действительно развиваться, теряют интерес, не совершают сознательно усилий, не приносят в жертву свое старое мышление. Таких людей много. Выходит, они нужны эгрегору лишь на какое-то время? Или есть шанс, что они станут нашими? Как правильно понять? Есть шанс, что они все-таки начнут сознательно относиться к своей жизни. Выразил надежду хранитель, а потом вдруг начал говорить стихами, и многим показалось, что он даже внешне стал похожим на Омара Хайяма, вложившего простые истины в свои рубаи. «Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами. Где надо шевелить умом, он только шевелит ушами». Ученики радостно встретили такое изложение истины. Поэтому каждый глупец должен стремиться стать мудрецом. Всем несведущим дается шанс обрести великое знание, превращающего просто человека в человека разумного. Тогда становится легче жить. «Я поняла, учитель», — воскликнула Эльвира, до сих пор молчавшая, словно набираясь сил, и, наконец, решившая вступить в диалог с мудрецом. «Просто включить эмоции этого мало, ведь понимание остается на прежнем уровне. Это понимание привито обществом, и оно неправильное, искаженное. Как только знание идет вразрез с воспитанием, установками, полученными от родителей, люди не удерживаются на пути. Только если они отключились от так называемого маминистического эгрегора, то начинают менять свое мышление, очищать мозг от грязи, обретать ясность и идти к свету». Это был последний вопрос, заданный в ходе этой удивительной беседы, развернувшейся в едва ли не самом умиротворенном месте планеты. Прощаясь со своими учениками, хранитель решил напоследок закрепить в их умах все, о чем они так рьяно говорили. «Поэтому, дорогие, крайне важно, чтобы человек многое понимал. Только руководствоваться эгоистическими соображениями, конечно, не надо. Неправильное предположение. Может, я сейчас включусь в этот эгрегор и получу мешок золота. Правильное звучит так. Может, я сейчас включусь и получу истинное знание? Ведь одна, даже самая простая истина, ставшая частью нашей жизни, в разы лучше, чем целый мешок золота. Поняв это, любой человек станет на путь духовного развития. Ученики с благодарностью и восхищением смотрели на своего Спасителя. Да, Учитель был не только хранителем знаний, но и Спасителем. Он подавал руку тем, кого затягивала пучина темных вод невежества. Беседа завершилась, однако стремление учеников двигаться дальше по дороге, вымощенной светом, лишь разгорались с большей и большей силой. Шум водопада обладает магическим свойством уносить любого человека в какой-то далекий потусторонний мир, где сердце бьется ровно и свободно. Вот и сегодня сердца всех, кто так или иначе был причастен к открытию законов Вселенной, бились так, как будто им суждено было трепыхаться под переплетением синих жилок еще целый век. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.